На эхе программа «Послужной список».
И действительно, программа «Послужной список» на эхе выходит в прямом эфире после некоторого перерыва, я бы так сказала. У нас были повторы и совместное производство газеты «Труд», которую сегодня, как всегда, представляет ее обозреватель Яна Маргасова.
Здравствуйте.
И «Эхо Москвы», которое представляет Ольга Журавлева, продолжают свой список. В послужном списке, если вы забыли, пока были повторы, вы, наверное, забыли, что у нас буква «С». И на букву «С» мы дошли до прекрасной профессии, которая называется «Сапер». Да, вы можете сказать, что это не профессия, что это военная специальность, но тут много всяких нюансов, и она очень особенная военная специальность. И не только военная, на самом деле. В мирной жизни саперы тоже необходимы, в чем мы убедились, беседуя с нашими чудесными совершенно сегодняшними собеседниками. Что еще нужно знать? Что на сайте «Эхо Москвы» есть видеотрансляция. Мы с Яной в костюмах далеко не саперов, это совершенно точно. Мы узнали, что костюм сапера, особенно рабочий, это очень такая серьезная штука.
Зато вокруг нас много проводов.
Да, вы можете себе представить, да. Вы можете себе представить, как бы мы тут могли своими шаловливыми ручонками поработать, но не будем. Мы, как я уже сказала, сегодня говорим о саперах. Ваши реплики, вопросы, предложения, пожелания принимаются на СМС.
Уточнение.
Да, плюс 7-985-970-45-45. И Андрей, наш любимый слушатель, как всегда, заранее прислал, во-первых, поздравления с окончанием отпусков. Спасибо вам, Андрей.
Мы соскучились.
Да, мы на самом деле соскучились. А во-вторых, прислал классическую формулу. Сапер ошибается только раз. Такова правда,
пишет
Андрей.
Я думаю, каждый слушатель подумал сразу об этой фразе, как только мы заявили тему.
Да, но на самом деле, судя по прекрасным совершенно отставникам, саперы не такие простые ребята. С ними все совсем не так просто. И они, кстати, ошибаться-то, оказывается, могут далеко не один раз. Там вообще очень интересно все. Но для начала мы попробуем выяснить. Это, оказывается, очень древняя история-то. И вообще тихая сапа имеет прямое отношение к саперам. Вы будете смеяться. Так вот, про то, как это все начиналось. А начиналось вот в России, это вообще официальный отсчет ведется уже вот 310 лет почти.
Точно.
Скоро будет крупное празднование.
Ничего
без
другого.
Фейерверка, который будут отмечать саперы. Саперы не любят фейерверки, как мне кажется. Ну, вот они будут...
Хотя сами они прекрасные пиротехники, конечно.
Да, они будут отмечать скоро свою такую большую серьезную дату. Праздник профессиональный они отмечают 21 января. А сейчас мы вспомним, как начиналось, через что прошло и к чему пришло сейчас в нашей традиционной рубрике.
Фокус труда.
Давай, Яна, рассказывай.
Сапер – французское слово, в переводе «проводить подкопы». С 17 века так назывались рабочие или солдаты, специальностью которых было делать подкопы и производить разрушение крепостных сооружений противника при осадах. Сейчас сапер – это лицо, находящееся на службе в инженерных и военно-строительных войсках, основной задачей которых является инженерное обеспечение военных действий оборонительного или наступательного характера. Повторюсь, к 17 веку относится появление термина «сапер». Сначала они появились во Франции, а у нас, как уже сказала Оля, скоро будет круглая дата. С 1712 года они в России.
Да,
и как отдельное подразделение, конечно же.
Я просто еще заодно добавлю, в том числе и косвенно отвечая на вопрос одного из наших слушателей, присланный на сайт, что минеры, разминеры, саперы, пионеры – это все одни и те же люди. Пионеры или пионеры – это те, кто идут перед войсками и подготавливают им все.
Да.
В том числе и разминируют, и в том числе ведут подкопы и так далее. На самом деле это люди, которые идут во главе войска, получается так.
И при этом интересно, что это инженерная специальность, должность так и называется, сапер, а начинают свою службу саперы, конечно же, в чине рядового.
Так, что мы еще знаем? Ну, у нас еще есть всевозможные там варианты учебных заведений, есть масса применений саперов в гражданской жизни. Потому что, к сожалению, взрывчатка,
да,
дело такое. Она иногда требуется просто действительно для каких-то мирных вещей, а иногда она просто встречается в мирной жизни.
Ну, нам сейчас наши замечательные
саперы, собеседники,
да, саперы,
настоящие, нам сейчас все расскажут. Во-первых, хотелось бы понять, вот когда мы слушаем новости, да, говорят, что вот там пришли специалисты, разобрались там с тем-то и с тем-то. Откуда эти специалисты? К какому подразделению, роду войск и вообще чему они относятся? И вот один из наших собеседников. Первым мы услышим Андрея Анатольевича Чеховского. Это бывший замначальника отдела планирования и применения инженерных войск, внутренних войск МВД Российской Федерации. – очень опытный человек, вы услышите по его рассказам. И вот для начала Андрей нам объясняет, какие саперы в каком случае и какому ведомству они принадлежат.
Если разговор идет о населенном пункте, то здесь, конечно, преобладающее первенство принадлежит взрывотехникам подразделений ФСБ. Если же этих подразделений нет, то тогда возлагается на саперов МЧС. Если уже дальше идти по нисходящей, то уже тогда привлекаются саперы Министерства вооруженных сил, вооруженные силы. Так скажем, подразделения внутренних войск, ну, поскольку они малочисленные и дислоцированные в отдельных так регионах, то они, как правило, привлекаются только для разминирования районов, в которых внутренние войска и выполняют свои боевые задачи. Да, вот еще такой, вот, ну, тоже вы видели, слышали, что очень много и по Москве, и в других населенных пунктах крупных, при проведении массовых мероприятий, особенно футбольных матчей, для охраны на день порядка привлекаются подразделения внутренних войск. И вот перед выставлением на свои места несения службы для проверки вот этих вот мест, стадионов, могут привлекаться саперы внутренних войск для поиска опасных предметов и подозрительных предметов также.
Ну вот, благодаря Андрею мы теперь с вами немножко представляем себе, каким подразделениям, каким видам и родам принадлежат те люди, взрывотехники, специалисты, саперы, минеры и так далее, когда речь идет о разминировании населенных пунктов, вот как это называется.
Ну, и я немножко бы еще продолжила о том, что сапер в войсках выполняет ответственные задачи по установке минно-взрывных заграждений, либо, наоборот, обезвреживанию и уничтожению мин и фугасов противника. Это, кстати, является ответом на вопрос.
Да, это один человек, и минер, и сапер.
Да.
Он может и заминировать, и разминировать.
Также саперы могут быть в разведывательно-диверсионных группах, и тогда на сапера могут быть возложены задачи минирования или подрыва мостов, переправ, железнодорожных путей, каких-то пусковых установок ракет, объектов связи и так далее.
Всяких, ну, вообще, стратегических вообще объектов. Мне кажется, это логично, потому что когда человек знает всю технологию, да, как это делается, как закладывается и какие будут разрушения, соответственно, он и разминировать
абсолютно
умеет,
конечно.
На нужном уровне. Естественно, возник вопрос у меня во всяком случае. Вот бывает так, чтобы там ребенок с детства мечтал быть летчиком. Продавцом мороженого тоже, даже страховым агентом,
даже космонавтом.
Ну, космонавтом, например. Вот сапёром с детства мечтают, или все-таки это как-то более случайно? Ну, в нашей ситуации у нас два собеседника, я еще второго не представила. Это Владимир Семенович Гаваза, который, кстати, Андрея Анатольевича учил в свое время, потому что Владимир Семенович, он полковник запаса с 30-летним стажем в армии. После этого еще 10 лет тоже по специальности работает. Он бывший начальник кафедры инженерных заграждений военной инженерной академии, а сейчас генеральный директор специализированного предприятия, который занимается как раз гуманитарным разминированием. Это такой очень интересный термин, на который я призываю вас обратить внимание. Но прежде чем эти прекрасные люди стали вот тем, кем они стали, они, конечно, прошли какой-то путь. И сейчас наша традиционная рубрика.
Трудовая книжка.
Начнем с Андрея, и он расскажет, как он стал сапером, служа во внутренних войсках.
Честно говоря, не мечтал, потому что, ну как, заканчивал-то школу, когда и учебу. В советское время еще не было вооруженных конфликтов, эхо войны было далеко, и о профессии сапера, конечно, не приходилось думать. Ну а потом закончил Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск, на мирной больше специальности радиотелемеханик. Но вот с началом первой чеченской кампании получилось, что пришлось
переквалифицироваться.
Да, правильно, на должность сапера, потому что, конечно, нехватка внутри войска в кадровом плане к этому не были в то время готовы, и пришлось вот отплавать, ну, не то чтобы новую, вспоминать, чему учили в училище, и становиться сапером. Когда вот мы были абитуриентами, поступали в Калининградское высшее инженерное училище, но наряду вот с обязательными вступительными экзаменами, у нас практически каждый день был очень жесткий психологический отбор. Всевозможные тесты, конкурсы, все что угодно. И мы думали, это как бы такая игра, потому что никто ничего не говорил, а потом уже, когда все это с нами завершили, там выдали такие психологические портреты, что кое-кто, даже успешно сдав экзамены, не мог быть военным инженером, в том числе и сапером.
Вот такая история. Вообще, очень обучение саперов, Яна, я тебе скажу, это совершенно отдельная история. Но мы теоретически, опять-таки, все себе представляем, да, что человек там должен обладать набором каких-то, ну, минимальных качеств, которые там и для армии, и для милиции, и для чего угодно нужны. Но с саперами все непросто. И вот Владимир Семенович, человек опытный, тоже рассказывает о том, как он этот опыт приобретал и как он пришел в эту профессию, и вообще несколько слов о том, что он об этой профессии думает.
Я пришел тоже чисто случайно. Меня просто заинтриговала не специальность сапера, а нам бы давали тогда диплом инженер-механик. Ну, это достаточно такая серьезная была, это было давно, это в 60-х годах. Вот. Я захотел стать инженер-механиком. Когда поступил, оказалось, что там есть разные целенаправленные профессии, факультеты. И вот выбрал вот этот специальный сапер, что связано с минами, что связано с взрывами. Молодость, она это любит риск, романтика. Становление в профессии происходит не так однозначно и не так быстро. Если тебе это дело нравится, да, то с каждым там годом, десятилетием становишься все более профессионалом, более мудрее, понимаешь все те нюансы, которые в молодости, в общем-то, не очень-то и понимаются. Поэтому настоящий сапер – это когда проходит 10 лет, 15, 20 лет, а тогда он становится уже истинно профессионалом.
Вот так. Сапер с выдержкой.
Да, выдержанный сапер, как хороший напиток такой благородный. Встретите сапера, спросите, сколько времени работает, сразу узнаете, профессиональный или нет. Немножко об обучении, да. Несколько слов. Вот тут жалуются, что нет видео, сейчас пойду проверю, не переживайте.
А я пока расскажу об образовании. Для владения специальностью необходимо иметь среднее полное общее образование, и продолжить обучение можно в инженерном училище, техникуме или высшем образовательном учреждении, именно инженерном. В должности саперов далее комплектуются дисциплинированными исполнительными военнослужащими после подготовки в учебной воинской части. Для успешного выполнения своих обязанностей сапер обязан знать назначение, устройство и принцип действия мин и минно-взрывных устройств, характерные неисправности в работе минно-взрывных устройств, порядок подготовки и применения инженерных боеприпасов, а должен уметь по окончании обучения производить подготовку к использованию мин и других взрывных устройств, соблюдать требования безопасности и, прежде всего, знать их, конечно же, и выполнять обязанности номеров подрывных команд при производстве подрывных работ.
Производство подрывных работ звучит вообще хорошо. Рассказ подрывника вспоминается, еще всякие интересные вещи. Ну, мы вообще много всяких ассоциаций, в том числе из литературы, вспомнили. А уж из кино-то, что мы там только не вспомнили про вот это вот «кусай провод».
Последние секунды.
Да, последние секунды, отсчет. А нам тут еще напомнили, кстати, о применении в гражданской жизни, пишет Антон из Красноярска. Почему у нас не сносят старые дома взрывами, как в Америке? Очень зрелищно смотрится.
Антон, насколько я знаю, у нас, во-первых, сносят.
Не знаю, как в Красноярске, у нас сносят. Вот в том районе, где я живу, старые постройки, такие дома...
Совершенно точно сносят.
40-х годов сносили именно взрывами. Это вполне случается. Ну, наверное, не везде это возможно. А Михаил из Ивантеевки напоминает, что о саперах очень хороший фильм «Повелитель бури». Угу. Насколько он хороший, я судить не могу, не видела. Отзывы были разные.
Оскара получил.
Но о саперах. И действительно получил Оскара. Так, про образование есть еще несколько интересных моментов. Вот Андрей Анатольевич Чеховский, которого вы уже слышали в нашем эфире, он сначала получил сам образование, а потом, приобретя боевой уже опыт в первую чеченскую кампанию, уже занимался обучением и следующих поколений, и следующих призывников. Вот чему учили молодых, вспоминает Андрей Анатольевич.
Когда началась вторая чеченская кампания в Ханкале, был учебный центр, там буквально 2 недели подготовки, и показывали все последние ухищрения, которые были. Ну, естественно, это были действующие макеты и в видеокассетах, и в радиоприемниках, и в любых других предметах. Но все предусмотреть невозможно, поэтому учили солдаты, сами учили, что все, что лежит, все может взорваться. Вплоть до макета камня, кирпича, кастрюли. Поэтому бояться надо было всего в хорошем смысле. И к каждому подозрительному предмету относиться как, скажем, к адской машине, которая может взорваться возле тебя или возле твоих товарищей.
Это то, что сказал Андрей, сразу же наводит нас на мысль о психологической устойчивости высочайшей, просто,
это,
которая,
конечно,
требуется для такой
не
работы.
Просто слова, да, тире требования к личным качествам, вот, которые могут быть заявлены в каком-либо резюме.
Так вот, Владимир Семенович, который занимался обучением непосредственно в специальном учебном заведении на кафедре инженерных заграждений Военной инженерной академии, он рассказывает, как, собственно, учат на саперов и где проходит вот этот вот отсев личных качеств. Потому что так вот по лицу, по анкете, по экзаменам невозможно установить, что человек может, а чего не может. Владимир Семенович, подробнее.
Происходит естественный отбор. Первый начинается, как бы сказать, введение в профессию, да, когда возле тебя взрывают там шашку с тротилом, вот, когда тебя пугает, что вот это мина боевая, и ты вот начинаешь вот вокруг этого крутиться, да, и сразу люди, те, которые вот не обладают каким-то чувством безопасности, чувством стремления вот и себя обезопасить, и людей обезопасить, они отсеиваются. Это в первые же там месяцы уже видно, что этот человек не подходит к этой профессии. Ему лучше заниматься чем-то другим. Мы же как вот воспитывали? Берем, допустим, там 10-15 человек, да, кладем их на землю, сзади подрываем у каждого в ногах по там 100 грамм тротила. Вот. Они там лежат секунд 20-30, и уже видно по ихнему движению, они лежат, как руки, как там ноги дрожат, как и все остальное. Кто-то убегает, вот, кто-то терпит. После этого вот из этих 10 человек остается 2-3. Из этих 2-3 можно делать саперов.
Вот так.
Делать саперов.
Из 2-3 можно сделать саперов. Из остальных, как выяснилось, нет. То есть каждый на себя так сразу соотнес, вот как бы он отреагировал.
Вот эта история.
И решил для себя вопрос.
Ну, а на самом деле сапер, видимо, тот, который остался после отбора, безусловно, должен обладать высоким уровнем ответственности, и это не просто слова. Он должен обладать способностью к работе в одиночестве, к принятию решений, к быстрым,
тоже самостоятельно,
к быстрым реакциям и переходам от одного действия к другому. И вот еще интересный момент. Быстро определять направление, откуда исходит звук. И, наверное, это какое-то вот нетренируемое свойство, но должна быстро восстанавливаться зрительная функция после каких-то вспышек. То есть еще такие физические качества помимо.
Но еще, Ян, помимо быстрой реакции может быть, вот как в случае с подрыва шашек, вот учебным, можно быстро убежать, а можно, наоборот, при всей быстроте реакции,
это, да.
Я так понимаю, еще необходима особенная плавность движения и отсутствие вообще резких движений. Потому что вот нужно сочетать быстроту и плавность. Это очень интересный момент, как мне кажется. О свойствах характера сейчас нам и сами саперы расскажут. Но вот тут Олег из Тулы прислал смс +7 985 970 45 45. Саперы говорят, что ошибаются 2 раза. Первый раз, когда выбирают работу сапера. Олег, шутка смешная, но судя по тому, вот, что нам рассказывали наши собеседники, они эту работу любят.
Они совершенно не ошиблись.
Они, вот, видимо, они-то как раз и не ошиблись. Они были те самые там 2 из 15 или из 20 человек, которые не ошиблись.
Но тут не выучишься ради корочки совершенно точно на сапёра.
А Владимир, который пишет, что он в бане, спрашивает, интересно все же, как сами саперы оценивают фильм «Повелитель бури». Вы их не спрашивали? Честно скажу, по этому поводу не спрашивали. Как-то не до фильмов нам было.
О
фильмах вообще мы спрашивали, да. Мне просто «Повелитель бури» я сама не видела. Мне было тяжело просто беседовать бы на тему, так сказать, отвлеченную. Так вот, о свойствах характера и о разумном и неразумном риске Владимир Семенович нам сейчас несколько слов скажет.
Да, он обязан рисковать, потому что всегда это однозначное решение этого вопроса. Это риск. Вот. И чем больше опыта, тем риск меньше становится. А если человек обладает таким чувством страха, то, конечно, ему этим делом заниматься не стоит. Я когда был начальник кафедры, значит, у меня такой девиз был, висел. Чем больше знаю я, тем больше сомневаюсь я. Это очень правильно. Потому что познать до конца любой процесс, там, взаимодействие истинно невозможно. Вот. Чем больше знаешь, тем больше сомневаюсь. Кто не сомневается, с тем надо очень внимательно относиться к тому человеку. Потому что он, наверное, неоправданно рискует. Вы знаете, это каждой, наверное, профессии свойственно. Это честолюбие. Вот оно вроде как отрицательно звучит. А если человек занялся этим делом, хочет вот именно этим дальше заниматься, то он должен совершенствоваться, он должен любить себя в этой профессии, быть лучше, чем кто-либо другой. То есть это хорошее качество, честолюбие. И тогда, значит, все получится. Это не только к саперам, это относится к любой профессии, в том числе и к журналистике.
Полностью согласна. Если не хочешь быть лучшим в профессии, то что там делать?
Ну, а также настоящие саперы говорят, что действующие, что без страха в этой профессии делать нечего, и она заканчивается, как и карьера, ровно тогда, когда человек теряет страх.
Вот страх — понятие разное. Вот Владимир Семенович не совсем согласен, что именно страх это называется. А вот Андрей как раз это самое слово и употребил. И он о личных качествах и о том, сколько раз ошибается сапер, сейчас расскажет.
Ну, конечно, это должно быть внутренняя тяга. Я вот сейчас уже думал перед интервью, что сапер настоящий, он, во-первых, должен досконально знать все принципы действия, тактика, технические характеристики и устройства инженерных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и взрывоопасных предметов. Это первое. Второе, он должен знать, что он знает очень мало о них. И третье, это как бы самое, я так считаю, нужное, это должен их бояться. Если сапер перестает бояться, он должен уходить с этой профессии, должен менять ее. Нормальный сапер всегда боится, всегда не уверен в том, что он видит, должен все проверять, перепроверять, бояться в хорошем смысле этого слова. Во время учебы в академии очень готовили нас умные профессионалы, которые Афганистан прошли, и другие горячие точки. И очень хорошо подметили, что сапер ошибается не один раз. Он может ошибиться и два раза, и три, и больше. Но только ценой своей, может быть, здоровья, жизни, может быть, и сам остается живым, а страдают или его товарищи, либо вообще посторонние люди. Поэтому не один раз он может ошибиться.
К сожалению, такое тоже возможно, но отсюда и уровень ответственности.
Высочайший. Что касается орудий труда, все мы, конечно, знаем саперную лопатку.
Которая использовалась не по назначению много раз, в том числе и в армии.
Да. Есть такие приспособления, как ножи, обжимы, мин, технические устройства, миноискатели, установки разминирования, взрыватели. Но очень интересно рассказать вам о защитном костюме сапера. Все мы знаем, в общем-то, да, как выглядит сапер. И я думаю, что, ну, костюм.
Ну да, так на презенте самом, просто, скромно.
На самом деле костюм весит около 50 килограммов. Помимо того, что стоять в нем тяжело, надо
около
еще...
Около 50 килограммов весит Яна, мне кажется.
Вот капельку побольше, но, в общем, да, где-то рядом с этим. Представьте, как в этом передвигаться. Но самое интересное, что самостоятельно надеть защитный костюм сапер не может. Они всегда помогают друг другу его, в общем-то, надевать.
Вот. И умение друг работать друга... в команде тоже важно.
Без команды вообще никуда.
Есть еще, конечно, много всяких нюансов этой профессии, но вот к финалу первой части нам хотелось бы еще вспомнить о том, сколько, как оплачивается этот труд. Потому что, опять-таки, есть все-таки армейские там вещи, там есть разнарядка, коды, там все, там не забалуешь.
Никуда.
А есть и чисто коммерческое использование, когда, например, ведется строительство, и там нужно что-то исследовать или еще как-то. У тебя есть какие-то сведения хотя бы приблизительные,
да,
об оплате?
Да, конечно. Оклад военного сапера 15 тысяч рублей, плюс за каждое разминирование своя премия. Что касается коммерческой, то около 1000 долларов, вот в долларовом эквиваленте только нашли, получает сапер коммерческий. И также военным ежемесячно выплачивается процентная надбавка за выслугу лет.
Это все-таки рубрика у нас такая, извините, я забыла сказать.
Платежная ведомость.
И в этой рубрике Андрей нам еще в заключение расскажет про премии и награды в саперном деле.
Саперы всегда являлись несколько специальным родом войск. И чтобы как-то поощрить, поддержать, вот в внутренних войсках, да и в Министерстве обороны предусмотрены особые надбавки для поощрения военнослужащих, занимающихся этой работой. И, естественно, за каждый обнаруженный взрывоопасный предмет идет соответствующая, ну, так скажем, премия, которую получают солдаты, офицеры, прапорщики. И в начале 2000-х годов также для, ну, можно скажем, морального поощрения личного состава во внутренних войсках введена медаль, которая награждает министр внутренних дел, так и называется, за разминирование. Солдаты очень ценят, офицеры, эту медаль. Достойные, проявившие себя, награждаются и до сих пор получают ее в мирное время.
Вот так. Увидите медаль за разминирование, будете знать, что это все совершенно не шуточки. Это очень серьезная награда за серьезный риск и серьезный профессионализм. Еще раз напомним, что в программе «Послужной список» мы идем по алфавиту. На букву «С» у нас сапер, а буква «С» у нас будет большая-пребольшая. У нас огромное количество профессий на «С». Интереснейшее,
да.
Очень разнообразное. У нас сапожник будет в следующий раз, между прочим. После сапера мы так резко метнемся совершенно в другую сторону. Я напомню, что это совместное производство с газетой «Труд». Газету «Труд» представляет обозреватель газеты Яна Маргасова. «Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. Вы нас обеих представляете себе по видеотрансляции на сайте «Эхо Москвы». Да, как наяву. А сейчас мы уходим на новости и возвращаемся после них опять в послужной список.
На эхе программа «Послужной список».
И на эхе действительно программа «Послужной список». В Москве 16:35. Мы продолжаем свою деятельность. Так я скажу официально.
С новыми силами.
С новыми силами, да. Газета «Труд», «Эхо Москвы», Яна Маргасова, Ольга Журавлева. Спасибо большое, Яночка, извини. Мы говорим о саперах. Уже много всяких мыслей возникло в этом разговоре. В частности, мы вот стали вспоминать всякие новости, когда в мирной жизни мы сталкиваемся с упоминанием саперов. В том числе, вот недавно я в интернете прочитала по поводу того, что вот там какой-то отчет, что на строительных площадках вот в Ленинградской области за там второй квартал года какие-то там тысячи и тысячи снарядов были обезврежены. И летом 16 групп разминирования из воинских частей Ленинградского военного округа продолжают работать в крайне напряженном режиме. Ну вот начали там что-то раскапывать, что-то делать, что-то строить. И, соответственно, сразу же возникла необходимость доставать саперы, гранаты, снаряды, минометные мины и все остальное.
Когда слышишь, что саперы работают в напряженном режиме, то как-то...
Как-то думаешь,
не
с одной стороны, как-то страшно, а с другой стороны, раз они работают, мы теперь с тобой знаем, кто такие саперы. Мы им абсолютно доверяем. Мы считаем, что все будет хорошо.
У меня есть тоже довольно печальная статистика организации «Люди против мин», которые говорят о том, что в 60 странах мира каждый год от мин погибает в среднем около 25 тысяч человек, мирных жителей. Понятно, что речь идет, скорее всего, о противопехотных минах, но...
Самых омерзительных, по-моему,
цифра, конечно,
на свете, против которых тоже борется отдельно. Ну и совсем недавняя, 30 июня, новость была тоже с упоминанием саперов. Ну, она такая почти трагикомичная.
Московская?
Да, саперам столичного ГУВД пришлось извлекать гранату из-под ноги москвича. Человек вышел из машины, наступил на гранату, и так и стоял на ней до приезда специалистов, что вообще, конечно, если описать, что он пережил.
Ты знаешь, когда я прочитала этот материал у нас на сайте, я подумала, и он же додумался, что надо стоять, например. Стоял вот и ждал, а я хочу заметить, что на выезд группа разминирования выезжает, ну, в такой, в специальном, конечно, автомобиле, но, как они сами говорят, у них нет никаких спецсигналов.
Мигалки, поэтому... это не у них.
И поэтому едут они по пробкам, конечно, пытаясь как-то проложить маршрут побыстрее, но никак быстрее.
Так вот, практически не шевелясь, молодой человек стоял в ожидании приезда милиционеров. Прибывшие на место происшествия саперы извлекли из-под ноги учебную гранату F1 с учебным запалом, и никто не пострадал. Кончилось все хорошо. Но есть, естественно, и такая вещь, как боевые действия. Когда Андрей рассказывал о своем приходе в саперные войска, он говорил о том, что раньше в мирной жизни вообще в голову не приходило, когда начались, к сожалению, начались внутренние конфликты, а необходимость возникла и в большем обучении, и в том, чтобы во внутренних войсках появились саперы, и так далее. И Андрей приобрел свой первый боевой опыт тоже на территории нашей же страны.
К сожалению.
Да, и вот о нем несколько поподробнее.
Конечно, вот это все началось не в первую чеченскую кампанию весна 95-го года. Гудермесе это было. Тогда я был начальником инженерной службы комендатуры Гудермеса. И вот только мы приехали, было большое количество не разорвавшихся артиллерийских боеприпасов, минометных мин, которые буквально усеивали весь город. И отдельные боеприпасы просто проламывали крышу домов, врезались в пол и находились в полу. Уничтожать, так скажем, взрывным накладным зарядом рядом, но не представлял возможным, потому что это же весь дом можно было взорвать, и большие потери были. И вот тут самая первая такая минометная мина, которую пришлось буквально мне ножом вырезать из деревянного пола, вот запомнилась так, что потом бы я уже подумал, что я бы уже бы так не делал. Ну, так скажем, по неопытности, в обстановку, что ну взорвешь тут от дома бедного простого чеченца, ничего не останется, приходилось вот так вот делать.
Вот такая вот история. Андрей свой первый опыт помнит до сих пор очень живо. Я напомню, что он в данный момент уже в отставке. Андрей Чеховский, бывший замначальника отдела планирования и применения инженерных войск, внутренних войск МВД России. Есть еще один такой момент, который я тоже как-то мне приходил в голову. И, с одной стороны, печально, с другой стороны, я подумала, что, наверное, так вот, так, наверное, предусмотрено, да, что саперов их как бы вот должно быть чуточку больше, потому что у них расход большой. Ну, как-то так, наверное, должны планировать, да. Ну, такие жуткие мысли меня посещали. Ну, вообще, профессия опасная, тут никуда не денешься, одна из очень опасных. И здесь наша традиционная рубрика.
Выговор.
С занесением.
Оказывается, этот выговор, на самом деле, это выговор в мою сторону. Это я так думала, что все вот так вот ужасно и ужасно. И я спросила у Андрея Анатольевича по поводу процента потерь, который, может быть, закладывается изначально, потому что вот люди идут впереди, и их там вот, ну, вот как в каких-то ситуациях, да, гнали по минным полям мирных крестьян, чтобы разминировать таким способом, да? Но здесь совсем другая история. Я все время забываю о том, что это все-таки профессионалы. И Андрей меня поставил в соответствующее место.
У нас отдельный же саперный батальон Новочеркасске дислоцировался, потом отдельный саперный батальон дивизии «Адон», который в Балашихе. Вот буквально за все истории единицы саперов получали ранения, не говоря уже о гибели. То есть такая была подготовка, так серьезно офицеры и прапорщики подходили к этому делу, что потери вообще были исключены. Тут нельзя закладывать ни процент никакой, потому что сапер-солдат, он может год добросовестно работать, проверять местность на минирование, пути движения войск. За весь год может даже не встретить ни одного взрывоопасного предмета. Другой же на следующий день после выхода, так, прибытия в командировку, может найти, обезвредить, уничтожить. Поэтому нет, таких процентов никогда не было.
Все-таки мы рассчитываем на то, что высокий уровень профессионализма, он предусматривает такую нормальное отношение к этой профессии, и никаких там списков нет, что этих мы не считаем. Ладно, так. Процента 2 мы их спишем сразу.
Во-первых, там каждый, все на пересчет, и профессия очень востребованная. Все источники об этом пишут, что не хватает профессионалов.
В строительстве, между прочим, в том же самом Грозном, газопровод вокруг Грозного сейчас при помощи компании, возглавляемой Владимиром Семеновичем, сейчас строят, построили, потому что вот его вот это вот специализированное предприятие «Союз взрывников», оно идет перед стройкой. Потому что иначе газопровод в городе Грозном построить невозможно.
Ну, а это количество снарядов, которое осталось в наследство от Великой Отечественной?
Да, если до сих пор в городе Москве можно найти огромный артиллерийский склад при строительстве, то вы себе представляете, что происходит в других регионах, менее, скажем так, благополучных в этом смысле. Но, тем не менее, есть еще одна рубрика, которую просто вот мы к ней идем всю дорогу. Мы хотели ее каждый раз как отбивку ставить, просто каждые несколько секунд.
Это кульминация.
Да, но решили здесь ее все-таки огласить.
Доска почета.
Так вот, на доске почета, во-первых, конечно же, наши собеседники, во-вторых, все высокие профессионалы, в том числе и гранату, извлекавшие из-под ноги несчастного и вовремя приехавшие, пока он не умер со страху, и масса всяких прекрасных людей, которые проверяют оставленные сумки, которые там, я не знаю,
реагируют на все звонки
и приезжают вовремя, и все, уж не говоря про боевые действия, тут уж никаких сомнений. Есть еще одна вещь, которая пришла в голову не только нам, как выяснилось. Вот Андрей, наш слушатель, пишет о собаке на службе саперов. О собаке.
Про собак мы тоже спросили.
Мы считаем, что тоже на доску почета надо отдельно поставить собак, потому что не первый раз я слышу от специалистов, что собака – это не просто друг человека. Это такой друг. Вот Андрей сейчас расскажет.
Да, это лучшее средство обнаружения. Это, конечно, нос, подготовленный миноносной собаки. Взаимодействуем очень плотно. Значит, одно время было даже такое, что кинологическая служба внутренних войск входила в состав инженерного управления. Все вопросы по всем, что касалось содержания, подготовки служебных собак, занимался именно начальник инженерного управления. Но сейчас исторический этап изменился, и кинологическая служба выведена в отдельную, но все равно взаимодействие очень плотное. Все учения, тренировки саперов происходят только лишь с кинологами, подготовленными собаками, а выполнение боевых задач, конечно, без кинологов практически, ну, не то, что невозможно, нецелесообразно.
Вот так.
Такой вот важный нос.
Я просто встречалась с этими прекрасными собаками неоднократно, когда к нам в редакцию очень высоких гостей приводили, то за несколько дней до того приходят специальные собаки, отдельная собака для поиска нехороших всяких снадобий, отдельная собака для поиска нехороших всяких предметов. Они страшно симпатичные, надо сказать, эти собаки, но с ними носятся вот как с писаной торбой.
Да,
то есть кинолог ее просто вот, он готов на все для нее.
У нас была тема кинологи там.
Да, да. Это собаки тоже особо ценны. И опять же, собаки не потому, что их не жалко. Таких собак жалко не меньше, чем людей, на самом деле. А потому потому что они действительно качественно работают. Вот в чем их...
Ценные звери.
Ценность, да. А, наконец мы добрались до этого вот золотого вопроса по поводу того, правда ли, что вот, держа в руках тикающую бомбу, человек там ножницами...
Выбирает из двух проводков.
Или из трех. Один такой секретный еще, специальный, желтый, который вводит всех в заблуждение. Ну, в общем, как в кино показывают, как вот эти вот люди работают. Ну, Андрей опять-таки обнаружил, что... То есть открыл мне глаза и объяснил, как все на самом деле найти и обезвредить, как все это происходит.
Нет, ну это, конечно, больше киношный шаг показать это все. На самом деле все гораздо проще, жестче и опаснее. Значит, сапер внутренних войск вооружается средствами, которые позволяют за несколько метров, а даже порой за десятки метров, обнаруживать устройства, которые содержат в себе полупроводниковые приборы, либо же состоят из различных деталей, из различных металлов. Так скажем, не надо саперу уже впритык руками находить взрывоопасные предметы. Техника позволяет обнаружить это на значительном расстоянии и принимать соответствующие меры по обезвреживанию. Чтобы взрывчатку привести в действие, используются капсулы-детонаторы, которые в любом случае состоят из металла. Алюминия, меди и провода, по которым управление идет, тоже металл, все обнаруживается. На дорогах, на открытых участках местности, в полях, то проще немножко действовать с той целью, что при обнаружении подозрительного предмета или места сапер к нему не приближается. Дистанционно это вот подозрительное место расстреливается из огнестрельного оружия, или же происходит детонация, если там есть взрывоопасный предмет, либо его механическое разрушение. Только лишь после этого один сапер, один, как правило, наиболее подготовленный, подходит, осматривает, или если остались еще какие-то неразвалившиеся предметы, то уже накладным зарядом, также без взятия в руки и так далее, дистанционно уничтожается. И вот этим самым стараемся свести к минимуму непосредственное действие сапера и взрывоопасного предмета.
Ну, в общем, стараются действительно сделать максимально безопасно, особенно при боевых действиях, где просто иначе просто невозможно. Хотя, конечно, бывает всякое. Но вот эти вот провода, которые в кино показывают, это все-таки уже совсем, совсем прошлый век. А по поводу взрывчатки в земле, которая, вот мы уже говорили, и склады, и недавние боевые действия, и давние боевые действия, забытые какие-то просто схороны,
или,
а
знаешь,
иногда просто спрятанные.
Так называемые мини-сюрпризы. Вот
сюрприз, да. Да, такое. И такое бывает. Вот о взрывчатке в земле несколько подробнее от Владимира Семеновича.
Очень много разбросано всякое это дело. А сейчас вот я и мои товарищи занимаемся вот этими вопросами с «Газпромом», идем впереди трубы вот на Северном Кавказе. Очень много боеприпасов свежих, те, которые вот остались после этих боевых действий. Вот, знаете, вот у них два процесса. Один процесс о том, что, значит, теряет взрывчатое вещество чувствительность. Это вот чуть теряет чувствительность, и она рассыпается в порох, да, и можно просто пнять. А есть взрывчатые вещества, которые со временем, у них, наоборот, повышается чувствительность. Вот даже в нормальном состоянии можешь ее бросать, этот боеприпас, а вот, допустим, через 20 лет ты его тронул, он взорвется. Это зависит от компонентов, которые насыщены вот этот боеприпас.
А о том, какие там компоненты, знают только специалисты. Это еще раз говорит о том, что люди, будьте бдительны, дети, не играйте где попало, и вообще берегите друг друга. Да, об этом будет обязательно отдельный спич от каждого из наших собеседников. Я напомню, что это Владимир Гаваза и Андрей Чеховский, оба специалисты с большим опытом, но один учитель другого, вот что важно. И вот Владимир Семенович, которому я, как учителю всех других саперов, задавала всякие самые дурацкие вопросы. В частности, я спросила, а правда ли, что вот каждый год там террористы все злобнее и злобнее что-то там изобретают. Какие-то все время новинки, что нужно все время следить за развитием террористического рынка, простите меня, как они там, значит, научные их мысли,
что
куда идет,
такого,
что они такого нового придумывали, и каждый раз переучиваться. Владимир Семенович сказал мне, как на духу, и все как есть.
Вот это все старо, как мир. Значит, есть вот два компонента, да, которые, в общем, перемешиваются в разных там пропорциях и в разных отношениях, и все. И больше ничего нового не изобретут. Если, может быть, через интернет как-нибудь придумать, что-нибудь взорвать, но пока до этого не дошло. Но нового ничего нету. Это просто все то, что, значит, ну, в том числе и СМИ, да, это скрывает свою безалаберность те службы, которые начинают выдумывать, что что-то тут новое появилось, что что-то они не могли понять там и прочее, прочее. Все это всем все понятно. Просто нужно этим делом серьезно заниматься, искать, вот я говорю о терроре, и искать этих людей, и искать эти объекты. А ничего нового не появилось и не появится.
Во всяком случае, в том, что касается взрывчатки, размещают ее в разных местах. И, кстати говоря, когда вот Владимир, когда Андрей говорил о вот этих поисковых всяких, ну, миноискателей, да, так, совсем по-бытовому, я говорю, а как же пластиковая взрывчатка, говорю, такая вся с наивными ушами. Но в пластиковой взрывчатке есть те же самые составляющие, несмотря на то, что вся она такая пластиковая, там все равно есть вещи, которые находят миноискатель. Поэтому не надо вот этого вот вводить себя в заблуждение. Вот теперь, наконец, главное. Как вести себя гражданину? Пусть уже специалисты скажут. В метро написано, объявили там, еще где-то пишут в газетах или еще как-то.
Стоять ли на гранате?
Да, нужно ли стоять на гранате? Прав, не прав, например, вот этот вот человек. А Андрей рассказывает свою точку зрения, объясняет, как вести себя гражданину по его опыту.
Ну, лучше, конечно же, ничего не трогать, учить этому детей и, естественно, сообщать по известным телефонам об своей находке. И если есть возможность, стараться к этому месту не подпускать других людей, которые мимо невнимательно идут или пытаются подойти. Лучше не приближаться, не трогать, только лишь сообщить и, может быть, обеспечить, ну, как безопасно, чтобы никто не мог подойти к этому предмету. То есть то, что вот сейчас расклеены в общественном транспорте меры предосторожности и по радио, и на сайтах, ничего лишнего не написано. Не подходить, не трогать — основное, что можно здесь сказать. Вот взрывоопасный предмет, он не взрывается просто так, от того, что он лежит или через какое-то время. Он взрывается только от воздействия на него. И поэтому только при нахождении человека возле него, и он взорвется. Он ждет своей, так скажем, жертвы, как бы ни звучало это страшно. Он ждет, кто его возьмет, кто его тронет.
А вообще тикают устройства там, с часовым, например, механизмом? Или уже не тикают давно?
Уже это не модно. Сейчас, если ставят на часовых Минск, конечно, это электронные часы, это проще в утилизации. Они не тикают, конечно. Ну, может быть, светодиоды могут мигать, но лучше не трогать, не переносить, не передвигать. Лучше потерять какое-то время на перейти дорогу или остановиться, или вернуться, сесть на другой трамвай, троллейбус. Лучше не трогать, не приближаться. Лишний раз перестраховаться.
Вот такой вот совет от профессионала.
Часы не модно.
Да, часы не модные. Если это будильник звучит, там тикает, то, скорее всего, это какие-то пионеры пошутили, малограмотные. Хотя, честно говоря, вот малограмотные пионеры, которые шутят, муляжи подсовывают или просто звонят в большой магазин, ох, как хотелось бы, чтобы их ловили и пароли. Просто очень, потому что даже если они не такие уже пионеры, потому что те вещи, которые, те ужасы, которые переживают люди при эвакуации из магазина под угрозой взрыва, это тоже очень неприятно. А Владимир Семенович высказал две точки зрения, как профессионал и как гражданин, на тему, вот нужно ли, чтобы все знали, вот как была гражданская оборона. Угу. Хлоп, вспышка справа, все легли, все накрылись, все хорошо. Меня, например, в пионерском лагере этому обучали. Опять же, вспомню фильм про золотого теленка, как корейка-миллионер скрывается, потому что у них там газовая атака и так далее. Точно. Вроде как вот нормально, да, страна, военный лагерь, все в курсе, что делать, когда пошла там, все надели противогаз, побежали, все хорошо. Ну вот Владимир Семенович рассказывает, как ему это видится, чему надо учить население, а чему не надо.
Значит, мне обидно за то государство, которое нуждается в героях, которое должно учить людей, вспышка слева, вспышка справа. Значит, это государство, ну, недостаточно основательно занимается своими обязанностями. Не должны люди заниматься вспышкой слева, вспышкой справа и там все остальное. Вот, это как гражданин. А, конечно, как профессионал, у сапера такая: прежде чем куда-то зайти, нужно всегда подумать, как оттуда выйти. Прежде чем наступить на что-то, нужно посмотреть, куда наступит вторая нога. И прежде чем сесть кресло в машине или там в метро или где там угодно, нужно посмотреть, куда ты садишься и что вокруг тебя. Это просто инстинкт самосохранения, он должен работать. Мне не хотелось, чтобы этим инстинктом обладали граждане нашей России. Мне хотелось, чтобы они мирно жили, отдыхали и прочее. Но, а как профессионал говорю, прежде чем что-то сделать, нужно подумать о последствиях. Это так и есть. А просто у сапера она немножко другая тенденция. И вот я даже хожу, допустим, там в лесу или там на даче и прочее. Я поднимаю ногу, да, и опускаю, и уже смотрю, на что я опускаю, да. Вот. То есть это уже вырабатывается годами, такая профессиональная традиция.
Вот вы когда-нибудь встретите человека такого странного, который так вот пользуется?
Который аккуратно идет.
Да, так аккуратно-аккуратно, плавно так. Вы подумайте, может быть, он неспроста так ходит. Хотя, на самом деле, конечно, в мирной жизни, и Андрей Анатольевич тоже это говорил, это отражается. Особенно после вот такой вот командировки, где любая бумажка может быть опасна. Конечно, в обычной жизни человек очень так напрягается в первое время. А мне понравилось, что Владимир Семенович сказал, что мирные граждане должны жить мирно. Если у них страна их защищает, да, то тогда мирные граждане могут не думать. Хотя, естественно, каждый себя должен как-то все-таки хоть минимально защищать, и своих детей тоже. И по поводу того же совета от Владимира Семеновича я вспомнила «Алису в стране чудес». Прежде чем прыгать в какую-то нору, подумай, как ты из нее вылезешь. Это, между прочим, хороший совет на все случаи жизни. Тут нам написали всякое разное, и в частности задали вопрос, есть ли среди саперов женщины. Спрашивает, естественно, Лена из Перми.
Я как раз нашла в интернете информацию о немецкой женщине-сапёре Вере Боли. Она написала книгу «Моя профессия сапёр», совершенно случайно попала в эту профессию, осталась ненадолго и работала в Сомали, в Косово, в Мозамбике и в Афганистане. А сейчас она живет в Женеве и работает консультантом по вопросам разоружения в европейской штаб-квартире ООН. И вот ее просто цитата. «Сегодня я заново учусь воспринимать мирную жизнь как нормальное явление».
Вот, это, кстати, тоже...
Это в продолжение.
В продолжение тому, что говорил Владимир Семенович. Кстати, он же говорил мне о том, что все специалисты мира стараются контактировать между собой, что существуют специальные организации, финансируемые разными странами в связи с террористической угрозой, что существуют конференции, что они обмениваются информацией, что вот такие вот специалисты, как упомянутая тобой, да, Вера, они делятся опытом, и на самом деле здесь нет такого вот, что мы вам не расскажем наш военный секрет. Ну, а наоборот, стараются люди друг другу помогать и как-то просвещать друг друга.
Я думаю, что в российской армии женщины, во-первых...
Вообще мало.
Да, их мало. Во-вторых, костюм, который весит 50 килограммов, я думаю, это серьезное ограничение.
Да, да, наверное тоже пока
нет. Такой информации я не находила.
Хотя, опять-таки, есть у нас женщины-дальнобойщики, и у которых колесо одно весит 100 килограмм, как мы знаем, и всякие другие женщины.
А инкассаторов нет.
А инкассаторов вот почему-то нет. Ну, ничего, наша программа, она на то и, как это, на то и послужной список, что, может быть, через 5 лет в этих профессиях что-то изменится, и там, наоборот, будет там куча женщин, а парикмахеры, женщины, переведутся все напрочь. Ну, всякое же может быть в жизни. Еще один вопрос, такой уже совсем на закуску, который я задала Владимиру Семеновичу. Мне почему-то вот было интересно, а существуют вот такие вот всякие мистические штуки? Когда человек ходит вот по краю, да, когда он заглядывает в ту сторону, да, у него, наверное, существуют там какие-то вот как там приметы, там еще что-то такое. Я спросила, на самом деле, не про приметы, а про чутье. Существуют ли вот такие вот люди, о которых говорят, да, что вот он просто вот чует нутром. Может быть, такого вообще не существует? Уж кому знать, как не сапёру. Может быть, есть люди, которые вот одарены в сапёрном деле. Вот человек родился такой. И Владимир Семенович, оказывается, этим вопросом тоже занимался и интересовался, есть ли такие люди, и как они устроены, и много ли их.
Мы много занимались вот, биометрическим измерением, вот, нахождением всяких предметов. Вот. Из 20 человек обладает 2-3 человека, которые могут вот чутьем или с помощью там различных приспособлений той же лозы или там намагниченных проволочек и прочее находить. Это процентов, наверное, 5-6 людей, которые обладают. И вот эти 5-6% были бы идеальными саперами. Но, к сожалению, это не всегда так получается. То есть есть природный дар для обнаружения вот того, что находится под землей.
Потрясающе. То есть вот эти кладоискатели...
Да. Это вот были бы настоящие профессионалы-саперы, им бы цены бы не было не у нас в России, а и за рубежом, где угодно.
Ну что, я хочу сказать, что если вы знаете за собой вот такие вот особенности, подумайте. Есть еще ведь и не только военные, но и коммерческие саперы, которые тоже могут как-то... Может быть, там вы себя проявите.
Найти клад всё-таки коммерчески выгоднее.
Хотя прав Алексей, да, который пишет, что профессия опасная, оплачивается так мало. Почему? Алексей, а почему профессия врача так плохо оплачивается? Она тоже трудная, и местами опасная.
Бюджетники,
и очень ответственная. Словом, да. Ну, вот так у нас вот бывает. Бывает и такое. Наверное, и каскадеры, если они не передовые, они тоже, в общем, рискуя жизнью, получают не так много, как, может быть, мы себе представляем, должны были бы получать. Получают только суперзвезды на суперфильмах.
Госслужащие и, в принципе, служащие.
А саперы, да, это уже люди, что называется, подневольные в основном. Но, тем не менее, пока есть люди, которым огромное спасибо, которые любят свою работу, честолюбивы в хорошем смысле и хотят быть лучшими в профессии, для которых это действительно романтика. Вот это вот.
А нам сегодня написали очень много шуток таких старых, крепких, устоявшихся, но почему-то их даже сегодня не хотелось...
Ну, единственная вот шутка от Владимира в бане, которого забанили. Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять. Ну, можно и так. Они ходят немедленно, они ходят плавно и всегда думают, куда поставить вторую ногу. Подумайте и вы тоже об этом. Но на самом деле мирная жизнь – это прекрасно, чего вам и пожелали наши собеседники, которым огромное спасибо. Это программа «Послужной список». Следующие у нас будут сапожники в самом прямом и хорошем смысле этого слова.